У праскай студыі радыё «Свабода» вас вітае Сяргей Абламейка. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, рыскі саміт усходняга партнерства, правал ці поспех, перадача «Свабода» ў турмах, дзе і як у Беларусі займаюцца выпраўленнем малалетніх злачынцаў. А таксама агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Открывае гэтую гадзіну эфіру перадача «Праскі акцэнт». Рыскі саміт усходняга партнерства, правал ці поспех, што набыла і што страціла Беларусь. Расія пасля саміту, трэці лішні ці трэці, які радуюцца. Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Як можна ацаніць вынікі рыскага саміту ўсходняга партнерства? Гэта поспех, гэта правал, гэта нешта іншае. Ну, яшчэ да саміту было вядома, што Грузія і Украіна, напрыклад, на саміце не атрымаюць пагадненне без візавым рэжыме. Беларусь не атрымае пагадненне аб спрошчаным візавым рэжыме. А аднак, вось, скажам, Украіне з фондавай развязу было выдзелена 1 800 000 000 еўра. Дык вот, хто што атрымаў на саміце? Артём.
Знаете, мне кажется, что этот саммит стал саммитом скорее такого всеобщего разочарования. Это было видно по ответам чиновников, еврочиновников, европейских политиков на вопросы журналистов. Это было видно по вопросам украинских и грузинских журналистов, которые именно были, делегации которых были, по сути, центральными на этом мероприятии, потому что именно они на данный момент являются наиболее такими неудовлетворенными, что ли, игроками, потому что им были обещаны существенные продвижение вперед в отношениях, в частности, безвизовый режим, но к этому саммиту соглашение заключить не удалось. И европейские чиновники оказались недовольными и выглядели недовольными, и выглядели оправдывающимися в том, что не удалось заключить соглашений с Грузией, в том, что три страны восточного партнерства, по сути, выбрали не путь евроинтеграции, не путь сближения с Европой, на который было рассчитано восточное партнерство изначально. Чиновники Грузии и Украины выглядели недовольными, и у них были на это все основания, потому что, как я и говорил, их ожидания не оправдались.
Арсений, а как вы оцениваете? Вот Артем кажет, что все были незадоволены. У меня такое выражение, что, скажем, спадар Макей был целком задоволен. Те это не так?
Что касается Беларуси, то так, я тут сгоден, как бы, прогрес констатуется по усім накірунках, якія зараз заявленыя у якасці прыоритетаў у беларуска-европейских адносінах. Калі была опублікована декларація цього саміту, перша версія, два місяці тому, уже тоді стало зрозуміло, що ніяких прорывов на саммите не будет. Але это перше все связано с тем, что покуль на уровне Евразвязу принято решение об моратории на такие значные межи усходнего партнерства, потому что зараз Евразвяз начинает такие процесс перегляду усей европейской политики соседства. У тим ліку і усходнього партнерства. Євразв'яз почав такі буйні консультації з країнами партнерства. Ну і ось перші виніки цього перегляду європейської політики сусідства ми увидимо тільки у осені цього року. Тому чекати ніяких серйозних змін у усходнім партнерстве до этого периода просто немагчыма зараз. Вот коли Европейский Союз, он как бы вызначится с накірунками реформы всей европейской политики соседства, вот тогда можно будет казать о неких кардинальных изменах у усходнем партнерстве. Ці наогул сегодня идут такие великие дискуссии на конт будучыні усходнего партнерства. Видать, может, и такой рамки больше и не будет. что оно просто растворится у огульной европейской политики соседства, потому что, честно говоря, никто не разумеет, что зараз родить далей с исходным партнерством, оно видовочно находится в кризисе, и, ну, тем больше, что вот есть две группы краин, до яких треба вельми розные инструменты распространять.
А вот про это мы крыху позднее поговорим. А зараз, Павел, скажите, вы сгодны с коллегами, что это худшее все ж таки не поспех, провал? Хотя, ну, вот, как бы, Украине гроши дали, у резолюции ее подтримали, ну, хай не консенсусом, але большестью.
Згодны с Арсением и Артемом по гэтых пытаннях. Что тычется Украины, то выделение грошу абсолютно не залежало от удела яе ці от саміту усходнего партнерства. Это можно было зарабить поза межами усходнего партнерства, як зрештай и іншыя рашэнні ў дачыненні таких краінаў, як Молдова и Грузия. Один момент я хотел бы подкреслить, что от самого початку усходнее партнерство было таким поветранным проектом без особливого геополитичного накірунку. И тут не погоджуся с Артемом. Мэты как раз таки усходнего партнерства не было накірывання краінаў сябраў гэтага партнерства у рэчышча еўрапейскай інтэграцыі. Адваротна, гэта быў праект, які павінен быў замарозіць гэтыя краіны ўсходняй Еўропы на ўзроўні буфернай зоны, то бок пакінуць закансерваваць гэтыя дзяржавы паміж Еўропай і Расіяй. Безумоўна, з такой вельмі гуманітарнай мэтай дэмакратызаваць гэтыя краіны, спрыяць трансфармацыі эканамічнай і палітычнай. І якраз такі пасля падзеяў на Украіне, пасля анексіі Крыму і ўвогуле той сітуацыі, якая склалася зараз, усходняе партнерства показала себе як абсолютно недзейны, неэфектыўны механізм, які не ў стані ўплываць не толькі на некие процессы внутри особных краинов, але по сутности во всем регионе.
Павел, давайте мы отштурхнемся от вашего чаровного слоуца, якое вы сказали, якое было чаровным на этом саммите, а миновито аннексия Крыму. Ну, як вядома, Армения и Беларусь еще на передадне саммиту заявили, что выниковую декларацию с вот такой формулевкой, где там ведется про незаконную аннексию Крыма, они не подпишут. Было долгое обмеркование. Александр Лукашенко, дарэчы, што называецца, апублічыў, абнародаваў, што сапраўды такое было, такой канфлікт, такая пазіцыя афіцыйнага Менску. В выніковай дэкларацыі проста зафіксаваны пазіцыі бакоў, якія былі і раней. Вось для ваш погляд, гэты канфлікт, якія будзе мець наступствы для адносін Беларусі з Расіяй і для адносін Беларусі з Украінай? Павел.
Для мяне абсалютна нічога дзіўнага у тым, што Беларусь не пагадзілася падпісаць гэтую рэзалюцыю адносна анексіі Крыма. Пазіцыя Беларусі была ясная з самага пачатку і па Крыму, і на асамблеі ААН. І ўдзел Беларусі тут ўжо ўзгадывалася ў тым, што быў задаволены адзін макей. Канешне, Беларусі, якую пачалі прымаць у высокіх сферах, вельмі комфортно себе отчуваю. Что тычется менавіта адносінаў паміж Беларусью, Украиной и Беларусью, Россией, то удзел Беларуси у рыжским саммите был побудован так, каб не покрыўдзіць і не тых. То бок, зразумела, что для России гэтый саммит успрымаўся як демарш, як нейкое варожае спаткання, про гэта была декларация российского МИДу, и тому поехал туда министр замежных справ, який по сутности является такой символичной фигурой и ни на что не уплывая, как именно это было зроблено для того, как показать с одного боку европейцам, что мы готовы размовлять, а с другого боку показать России, что мы застаемся верными союзниками, и то, что не была подписана эта ключевая резолюция относно аннексии Крыму, это стверджает. То бок задачу минимум белорусский бок вырашил, посустракался с европейцами, поласкал Россию, показав, что мы союзники. Ну а Украина повинна была от початку разуметь, что Лукашенко это гулец такой, який будет шукать выключно своих корыстью. И то, что Порошенко и сегодняшняя керовная элита Украины складывают некие сподевания на белорусский бок, что белорусский бок будет представлять альбо отстоивать интересы Украины на усходе и на заходе, это абсолютная иллюзия и великая помылка.
Арсений, а вы сгодны? Павел сказал, что Украина различивала на Беларусь как на союзника, а может не на союзника, может на посередника?
Я тут целиком с Павлом погоджуся, бо все было ранее неведомо, что Беларусь не долучится до этого пункта резолюции. И мне кажется, здесь важнее іншее питание. Я не думаю, что наша позиция относно аннексии Крыма на Рижском саммите неяк серьезно повлияє на наши стосунки как с Украиной, так и Россией. Потому что все разумеют вот за эту гибкую позицию Александра Лукашенко. Тут есть іншое питание, что покуль на территории Белоруссии не з'явятся российские войски, покуль Лукашенко дает гарантии того, что с территории Беларуси немогчимо уварвание на территорию Украины, эта позиция значно больше каштует, чем вот позиция относно Крыма. И мне кажется, что это все разумеете, и прежде всего Петр Порошенко, якому Александр Лукашенко давал персональные гарантии. Тому вот такие символичные заявы, которые официальный Минск довольно часто делал относно крымского питания, в этом контексте воспринимается, как разумелые и видовочные. Российский блок хотел бы бачить у Белоруссии не просто как некого посередника у крымском кризисе, але российский бок хотел бы, как Беларусь подтримала позицию и политику России не только на риторичном уровне, але на уровне военно-политичных действий.
А украинский бок чего хотел бы?
Для украинского бока держа все важно, как на территории Беларуси, на межи белорусско-украинской, не были развернуты российские войски, как не было рызыкі того, что с территории Беларуси может быть проведено уварвание на территорию Украины. Вот это выключенное питание для Украины, для официального Киева. Тому покуль такая ситуация сохраняется, и она устраивает у всех. Але я думаю, что уже скончились те часы, когда Беларусь могла отримать некие бонусы только от неких риторичных заяв.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники Рижского саммита Усходнего партнерства для Беларуси, региону и Европы. Гуторку веде Юрий Дракохруст.
Артём, вот еще, когда только створалось Усходнее партнерство, некоторые люди выказывали, что Беларусь будет в им своеобразным троянским конем Москвы. На ваш погляд, вот этот инцидент с этим демаршем, он подтвердил эту версию? Ти не, бо каб был троянский конь, потребное трое, и там есть питание, если было трое.
Вы знаете, я думаю, что наивно было ожидать от Минска какой-то другой позиции по этому вопросу, что Минск подпишется под заявлением об осуждении, кавычки, незаконной аннексии Крыма, а когда Минск является, по сути, военно-политическим союзником России, и к тому же, как, в принципе, абсолютно справедливо заметил Александр Лукашенко, это бы напрямую помешало Минску выполнять свои функции как нейтрального посредника, нейтральной площадки для переговоров. И поэтому я думаю, что не было даже ожиданий серьезных вот перед саммитом на то, что Минск займет более проевропейскую или более пророссийскую позицию. Вот такая абсолютно нейтральная позиция Минска, когда Минск просто настоял на внесении, так понимаю, Минск и Ереван настояли на внесении такого пункта в итоговое заявление, когда стороны просто воздерживаются, по сути, от комментариев о проблеме, подтверждают свои ранее высказанные позиции. Это типичный ход в русле минской дипломатии, когда мы не делаем минимум оценок. Я хотел бы, если возможно, вернуться к вопросу о удовлетворенности Минска результатами саммита, поскольку я здесь не согласен с моими уважаемыми собеседниками. Мне кажется, что все достижения, которые есть у Минска в белорусско-европейских отношениях сейчас, та атмосфера, которой Минск может быть доволен, она не связана непосредственно с многосторонним форматом восточного партнерства и саммитом как таковым. От саммита ждали, как мне кажется, более приземленных вещей, и вот буквально за месяц до саммита у Минска были абсолютно серьезные и, по моему сведению, абсолютно уже просчитанные планы на то, что здесь будет хотя бы парафировано, а то и подписано соглашение об упрощении визового режима. И в последние, буквально за несколько недель до этого, появились новые технические такие претензии или технические несогласованности. Позиции у сторон, причем инициированные эти разногласия были действительно с европейской стороны. И Маккей этот момент очень четко подчеркнул во время своего подхода к прессе, где мне довелось поучаствовать. Он нетипично для белорусской дипломатии и вообще для обсуждения этого визового вопроса, нетипично, я бы сказал, жестко прошелся по позиции Европейского Союза, назвав его претензии зацепками, которые Европейский Союз нашел буквально перед техническими зацепками, которые он нашел буквально перед саммитом. И вообще Маккей, как мне пока кажется, не был счастлив на этом саммите, не был счастлив, разговаривая с прессой. Когда его спросили, как он оценивает результаты саммита, он задумался несколько секунд, а потом сказал единственное, что пришло ему в голову, конструктивно. А потом «но», и после «но» был огромный длинный спич о том, как, какие проблемы были на саммите, как не удалось избавиться от конфронтационной риторики, в том числе возвращаясь и по Украине. Кроме того, мне кажется, Беларусь не до конца довольна сложившимся положением, когда, по сути, она оказалась главным двоечником, плохим учеником, она заблокировала принятие общего заявления по такому принципиальнейшему вопросу. То есть она, по сути, стала особняком. Она выделилась как некая, вот как вы сказали, как троянский конь. Для тех, кто не в контексте, для тех, кто не следит за вот ролью Беларуси как некой нейтральной площадки, может подумать, что, по сути, Беларусь неким образом саботирует такое общеевропейское видение российско-украинского конфликта. И мне кажется, выступать в этом виде Минску тоже не особо приятно. Поэтому я бы не торопился оценивать результаты саммита и для Минска как, безусловно, бесспорно позитивные. Ничего конкретно хорошего конкретно этот саммит Беларуси, как мне кажется, не принес.
И вот опошнее питание, про что мы уже казали, про, так бы мовить, стратегичное бачанне, якое магчыма меняется, и магчыма вось этот саммит не по своих конкретных выниках стал пэўной кропкой такого раздорожжа. Вот я хочу пригадать, что на выниковой прессовой конференции кіраўнік Европейской Рады Дональд Туск сказал, что, я цитую, позиция Азербайджану и Беларуси приклад того, что евразвяз повинен дифференциировать Авана супрацоўнічаць з краінамі ўсходняга партнерства. Ён таксама дадаў, што звяз будзе імкнуцца да стварэння адносінаў з Беларусю ў своеасаблівым фармаце. Вось што тут маецца на ўвазе? Што за своеасаблівы фармат з Беларусю? Ну, Арсеній, як вы мяркуеце?
Сёння відавочна, што ў межах ўсходняга партнерства фармаруюцца дзве такія групы краінаў. Першая, у якую ўваходзяць краіны, гэта Грузія, Молдова, Украина, которые подписали домову об ассоциации, и они зараз уходят в зону вольного гандлю с ЕС. И другая группа краин, Беларусь, Армения и Азербайджан, которые не хочет и не имеет возможности подписать домову об ассоциации. Мы ведаем, Беларусь и Армения являются членами Евразийского экономичного союза, а вот Азербайджан, он с самого початку усходнего партнерства отмовлялся подписывать договор об ассоциации и пропоновал вывести европейско-азербайджанские стосунки на глубоковый трек. На конке вот я ведаю, Азербайджан подрыхтовал такую домову об стратегичном партнерстве с евразвязом. И зараз он настаивает на том, как миновито заключить двухбоковую стратегичную домову помежь евразвязом и Азербайджаном. Ну и мне сдается, что у межах дифференциации усходнего партнерства худшей за все евразвяз будет вымушенный перейти до заключения вот таких двухбоковых домов, там те домов об модернизации, чи домов об стратегічному партнерстві. Ну і таким чином ось вибудовують далі відносини з цими проблемними країнами, які не відповідають стратегічним метам сходнього партнерства, а перш за все заключенню домов об асоціації і створенню зони вольного гандлю.
Павел, патлумачце питання, якое, я меркую, узнікає у вельмі многіх. Одном з сюжетам саміта, ну, ён не тычыўся Беларусі, больш тычыўся Грузіі, Украіны, Молдовы, гэта просьбы гэтых краін даць хоць какую-то, хоць некі прывід магчымага ў перспектыве сяброўства ў еўразвязі. Не асацыяцыі, не там збліжэння, інтэграцыі, а просто сяброўства ў еўразвязі. І мы бачылі, як, так бы мовіць, еўразвяз просто адзінай шеренгай стаяў, не. Причым, варта сказаць, ну, калі паглядзець больш шырока на свет, Еўразвяз вядзе перамовы, уже канкрэтныя перамовы з Сербіяй пра гэта, пра тое, што яна будзе чальцом Еўразвяз. Заключыў адпаведную дамоўленасць з Албаніяй. Нават прыдумаў некі такі статус, прамежкавы статус, как бы кандыдата ў кандыдаты, патэнцыйнага кандыдата для Боснії. Там гэтая размова як бы дапушчальная. При тым, што кандыдацтва як бы ні да чога асабліва Еўразвяз не абавязвае, можна хоць 10 гадоў, 15 гадоў весці перамовы. Тут на прямыя просьбы, так бы мовіць, не двухсэнсоўныя просьбы, нават такі лёгкі шантаж, адказваюць не. Еўропа, так бы мовіць, это не Еўразвяз. Вы хочаце ў Еўропу, окей, мы вітаем вашы еўрапейскія памкненні, всё, кропка. Чаму?
Европа николі не ставила мети такої глобальної геополітичної, навіть у перспективі 20 років інтеграції гетих країнів, країн Білорусі, України, Молдови, там, Грузії, Арменії, Азербайджана, гетих кавказьких країн і ввогулі. І тому було створено сходнє партнерство як некий такий міраж такої далекої інтеграції без інтеграції. Що тичеться Боснії, Албанії, Сербії, то гэты країни, яны по меркаваннях європейців більш європейські, чим Білорусь, Україна і Молдова. Хоча Молдова у гэтай ситуації вона випадає з групи гэтых країн, бо все ж таки доволі моцно і інтенсивно працює румынське лобі, і шмат молдовян мають румынські пашпарти, спокійно можуть пересовуватися по Євразв'язі без певної інтеграції гэтай країни у європейській структури. Третя річ, і на мою думку, саме головне. Європа боялася, боїться і буде боятися провокувати Росію. Особливо у сьогоднішній кризисній ситуації, каб робити такі гучні заяви і витягувати такі країну, принаймні навіть Україну, у європейські структури, каб не було горше. Ось це підхід. Не провокувати, не робити Росію більш агресивною.